эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 июня, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Выборы парламента в Южной Осетии», «Вопросы по спецоперации в Сагопшах», «НАТО и обороноспособность Грузии». Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киеве на площади Независимости проходит «Народная Вече». В Петербурге прошла акция солидарности с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым. Болгария решила приостановить работы по проекту газопровода «Южный поток». В Киеве на площади Независимости сегодня проходит общественная веча. По данным «Интерфакс Украина», в нем участвуют около 3000 человек. Собравшиеся потребовали назначить дату досрочных парламентских выборов и снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5 до 3%. Также звучали призывы бойкотировать товары российского производства и расследовать предприятия России на Украине. Как передает агентство «Униан», веча одобрила наказ новому президенту Петру Порошенко, в котором от имени народа Украины его просят, в частности, создать правовое государство на основе общечеловеческих ценностей и обеспечить возможность территориальным громадам отозвать должностных лиц любой ветви власти. В документе говорится о необходимости децентрализации власти и бюджетов. Участники вечи также обсудили ситуацию на самом Майдане. Было одобрено введение сухого закона на Майдане для киевлян и гостей города. Представители Украины, России и Евросоюза 9 июня в Брюсселе проведут очередные переговоры в попытке разрешить кризис, связанный с долгом Киева за российский газ. Представитель Российского министерства энергетики сообщил, что в ходе переговоров будет также обсуждаться цена за поставки газа на Украину. Последний раунд переговоров по газу с участием Еврокомиссии состоялся 2 июня, в ходе которого срок введения механизма предоплаты был отложен до 10 июня. 30 мая украинские власти перечислили «Газпрому» почти 800 миллионов долларов. «Газпром» увеличил цену за газ для Украины с 268 до 485 долларов за 1000 кубометров. После отстранения от власти в феврале президента Виктора Януковича, союзника Кремля. Киев считает неприемлемой эту цену за газ и заявляет, что если Россия не согласится ее снизить, Украина обратится в Стокгольмский арбитраж. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что только серьезные переговоры между Россией и Украиной могут содействовать уменьшению напряженности в восточных украинских областях. В интервью, опубликованном газетой Der Tagesspiegel, глава МИД Германии отметил, что до завершения конфликта еще далеко. Но успешные, по словам министра, выборы президента Украины и встреча Владимира Путина с Петром Порошенко во время торжеств Нормандии в Нормандии обнадеживают. Штайнмайер считает, что необходимы прямые и основательные переговоры между Москвой и Киевом. Именно такую позицию Германии глава МИД этой страны намерен подчеркнуть во вторник во время встречи в Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам германского министра, такую же позицию занимает и глава МИД Польши Радослав Сикорский, третий участник встречи в Петербурге.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге прошла акция солидарности с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Активисты петербургского отделения движения «Солидарность» встали в одиночные пикеты у Дома кино с плакатами «Свободу кинорежиссеру Олегу Сенцову». Главная цель серии пикетов была рассказать горожанам об участи молодого режиссера, участника 30 международных кинофестивалей, сторонника Евромайдана и противника присоединения Крыма к России, отца двоих детей, задержанного арестованного 10 мая сотрудниками ФСБ в Симферополе и обвиненного в терроризме. Участники пикета выразили солидарность с друзьями и близкими Олега Сенцова, которые считают происшедшее с ним грубой провокацией, обвинение в терроризме выдумкой спецслужб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Болгария в ответ на претензии со стороны Европейской комиссии решила приостановить работы по совместному с Россией и другими странами проекту газопровода «Южный поток». Об этом шаге Софии в воскресенье объявил премьер-министр Болгарии Пламен Орешарский. В середине апреля депутаты Европарламента призвали европейские страны отказаться от строительства газопровода и приняли соответствующую резолюцию. Первые поставки газа по трубопроводу были запланированы на конец 2015 года. Кроме России и Болгарии, в проекте участвуют в частности Австрия, Венгрия, Греция, Сербия, Словения и Хорватия. Бывший министр обороны Египта Абдель-Фатах ас-Сиси сегодня в Каире принял присягу президента. Церемония инаугурации прошла в Конституционном суде. После этого в президентском дворце Аль-Аттахидия состоялся прием с участием высокопоставленных представителей иностранных государств. На инаугурации нового президента Египта присутствовал председатель Госдумы России Сергей Нарышкин. По официальным данным, за ас-Сиси проголосовали 97% избирателей. Президентские выборы в Египте состоялись с 26 по 28 мая. Почти год назад под руководством Абдель-Фатаха ас-Сиси был отстранен от власти президент исламист Мохаммед Мурси. Поддерживающий Мурси движение «Братья-мусульмане», которое сейчас запрещено в Египте, бойкотировало президентские выборы. Тысячи сторонников «Братья-мусульман» были арестованы, и еще несколько сот приговорены к смертной казни. В Косово сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Они были назначены после самороспуска парламента Косово 7 мая. Это произошло из-за того, что законодателям не удалось согласовать вопросы, связанные с формированием национальной армии. Парламент Косово состоит из 120 депутатов, которые избираются сроком на 3 года. 20 мест выделено для представителей национальных меньшинств. Остальные 100 парламентариев избираются по пропорциональной системе.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Выпуск региональных новостей в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Напомню, что у микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня в Южной Осетии прошли выборы депутатов парламента 6-го созыва. За кресло народных избранников боролись 9 политических партий. Председатель ЦИК Самопроглашенной Республики Белла Плиева уже в 18 часов по местному времени объявила их состоявшимися. По ее данным, на это время в голосовании приняли участие 50,47% избирателей. О серьезных нарушениях пока сообщений нет, рассказывает Зарина Санакоева.
Самая скучная из всех предвыборных кампаний завершилась тоже спокойным голосованием. Правда, ближе к вечеру все-таки у организаторов появилось некоторое беспокойство о явке на этих выборах. В 4 часа дня проголосовало только 44% избирателей. Необходимый минимум для признания выборов состоявшимися – 50%. Столько на участке пришло только к 6 часам вечера. Самая низкая явка была зафиксирована в городе Цхинвал. Общение с избирателями возле участков подтвердило, что вопрос о том, идти или не идти на выборы, сегодня был весьма актуальным, говорит жительница Цхинвала Агунда.
Для вас стоял вопрос, идти или не идти на выборы?
Если честно, то да. Но все равно я подумала и решила, надо исполнить свой гражданский долг. Просто гражданский долг. Вот это обязывает. А так мы все вместе за нашу Осетию.
Другая моя собеседница Марина тоже признается, что гражданский долг в ней долго боролся с апатией.
Может, достойных и нет среди претендентов, но все равно долг каждого гражданина все равно прийти и свое мнение высказать. Хотя тяжело было сделать выбор, честно говоря, очень тяжело. Нет достойных. Из всех зол выбрала меньше.
В районах республики ситуация с явкой получше. В селе Дменис избирательная комиссия расположена в местном клубе. Возможно, благодаря этому люди идут на выборы как на праздник. – На 10:30 утра явка на этом участке составила 15%. Наблюдатель из Российской Федерации Константин Бендес говорит, что есть лишь небольшие замечания к процессу голосования на некоторых участках. Чаще всего они касаются того, что некоторым престарелым слабовидящим людям помогают голосовать их дети или внуки. А в кабинке для голосования не может находиться больше одного человека.
Но мы понимаем, что на самом деле есть люди слабовидящие, и они не могут обойтись без помощи. В этом случае самое главное, мы всегда спрашиваем мнение представителей, наблюдателей от партий и кандидатов. И вот здесь я могу четко сказать, на трех участках, где мы наблюдали, никаких замечаний у представителей ни одной из 9 партий, которые участвуют в выборах, нет. В данном случае это определяющее.
Только к вечеру пошла на спад и ситуация в школе номер 6, где, как было заявлено, должны были голосовать граждане Южной Осетии, живущие в Северной Осетии. Как выяснилось, приехавшим из Владикавказа нужно ехать по месту их осетинской прописки. К школе подъезжали автобусы с приезжими. Одна из женщин, которая не пожелала представиться, рассказала, что она не смогла проголосовать на этом участке. Ее участок оказался в другом районе города. Труднее пришлось тем, кто оказался прописан в селах, нередко весьма отдаленных. Но, по словам моей собеседницы, их развезли на легковых машинах по селам. Она не уточнила, кто отвез этих людей в села. Также я не получила ответа на вопрос, кто организовал автобусы и газели для поездки на голосование в Южную Осетию и Северной. Впрочем, все и так знают, что об этом позаботились политические партии. Но открыто об этом не говорят, так как подвоз избирателей к участкам тоже может быть расценен как незаконная агитация в день выборов. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
И мы продолжаем программу. У нас на прямой линии из Цхинвали Мурат Гукимухов. Мурат, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Мурат, как проходил день голосования и сама предвыборная кампания?
Ну, Александр, город выглядел, Цхинвал, выглядел сегодня спокойным, даже сонным. После затяжных дождей выглянуло солнце, всех сразу разморило от жары и духоты. Может быть, поэтому у избирательных участков было пусто. Наряд полиции да пара наблюдателей, вышедших на перекур. Накануне выборов местные эксперты говорили об апатии избирателей и предсказывали низкую явку. Вчера вечером и сегодня утром абсолютное большинство схивальцев, с кем я общался, заверяли меня, что они сами, ни их знакомые или домочадцы на выборы не пойдут. Причина такого раздражения – слишком большое количество партий, участвующих в выборах. В результате избирательная кампания получилась какая-то путанная, непонятная. Многие из кандидатов, судя по избирательным спискам, образовали между собой какие-то новые союзы, о которых, казалось, еще пару месяцев назад не могло бы быть и речи. Это показалось избирателям непонятным, даже подозрительным. Несмотря на, в общем-то, большое количество кандидатов, они так и не смогли увлечь избирателя. Теледебаты получились скучными, их программы одинаковые. Такое впечатление, что всех них, за редким исключением, обслуживала одна команда российских пиарщиков. Кроме того, в основной своей массе избиратели уже видели этих кандидатов и в парламентах прошлых созывов, и в органах исполнительной власти. Они знают, чего ждать от каждого из них. И это тоже сработало не в пользу многих из кандидатов. Тем не менее, к 11 часам утра проголосовало уже 15% избирателей, а к 16 часам почти 50,5%. И стало ясно, что выборы состоялись. Дело в том, что это самая низкая явка в истории Южной Осетии и в процентном, и в количественном выражении. Тем более, что на этих выборах наименьшее количество избирателей в списках ЦИКа за всю историю выборов в Южной Осетии – 32 316 человек. Правда, к выборам ЦИК напечатал 42 тысячи бюллетеней, но в последний момент решили остановиться на 32 тысячах. Мнения по поводу этого решения ЦИК звучат разные. Одни утверждают, что власти готовили какие-то фальсификации, но когда поняли, что они невозможны, то отказались от прежних бюллетеней, чтобы понапрасну не раздражать участников избирательного процесса. Другие говорят, что сокращение списочного состава избирателей связано вот с прогнозируемой низкой явкой. Соответственно, чем меньше избирателей, тем меньше надо набрать голосов, чтобы выборы состоялись. Ну, в самом деле, если бы оставили 42 тысячи, неизвестно, получилась бы 50% явка или нет. Ну и те, и другие признают, что 32 тысячи – это реальная цифра, отражающая численность избирателей. Вообще, численность избирателей – это отдельная история. Например, на прошлых парламентских выборах 2009 года только проголосовавших было 45,5 тысяч избирателей. Из них 23 тысячи – это граждане Южной Осетии, проживающие в Северной Осетии. Для них были организованы избирательные участки во Владикавказе. То есть более 50% голосов дала Северная Осетия. Тогда это вызвало возмущение цхинвальцев. Мол, они здесь сами не живут, но из-за хребта навязывают нам свою волю. В общем-то, это был административный ресурс в ту пору президента Эдуарда Кокоэты. Участки на территории Северной Осетии плохо контролировались наблюдателями с юга. Ходили слухи о том, что там идут фальсификации по отработанным российским схемам. Говорили о подкупах. О подкупах избирателей, традиционных для жителей Северного Кавказа. В 2011 году на президентских выборах ЦИК Южной Осетии голосование во Владикавказе отменил. Тогда говорили, что Москва отказала какой-то использовать голоса россиян в пользу своего кандидата. В ответ на это уходящий президент сделал так, чтобы этот ресурс не достался никому. И в первую очередь его оппоненту, которого поддерживала Москва. И тогда же, в 2011 году, ЦИК принял решение открыть для северян два участка в селении Верхний Рук, это на границе с Россией. В общем-то, после этого выборы стали значительно прозрачнее. Правда, штабам кандидатов не составляло большого труда организовывать подвоз избирателей к этим участкам. Но вот таких вопиющих фальсификаций уже не было. На последних же выборах президента Леонида Кибилова, прошедших в 2012 году, явка избирателей была уже значительно ниже и составила 29,5 тысяч человек, из которых только 4 тысячи – это граждане Южной Осетии, проживающие в Владикавказе. На этот раз ЦИК еще больше ужесточил правила. Теперь подвоз избирателей из Северной Осетии стал осуществлять намного сложнее, потому что каждый северян должен голосовать по месту своей прописки в Южной Осетии. То есть уже нельзя подвозить автобусы к одному участку, а надо развозить каждого, значит, по своим селам и адресам, это проблематично. Аналогичные меры, направленные на предупреждение возможных злоупотреблений, были предприняты и в Зеленогорском районе республики. Если на прошлых выборах там можно было проголосовать по так называемой форме номер 9, справкам, которые выдавались гражданам Грузии, проживающим на территории Южной Осетии, то теперь голосовали были допущены только граждане Южной Осетии. Таким образом, количество избирателей сократилось с 6 до 1500, то есть в 4 раза. По закону каждый бюллетень, перед тем, как он выдается избирателю, заверяется на тыльной стороне подписью представителя от каждого кандидата и заверяется печати участковой комиссии. Практически это гарантия, что никто не сможет осуществить вброс липовых бюллетеней. Недолго вот до этих выборов ЦИК предложил упростить процедуру и заверять бюллетени за день до голосования, но все партии наотрез отказались, заподозрив это что-то неладное. Дело в том, что так уже было в 2009 году, и тогда были массовые фальсификации. Может быть, из-за этих подозрений наблюдатели решили усовершенствовать защиту бюллетеней. Они даже отказались от шариковых ручек, предоставленных ЦИКом, и стали заверять бюллетени разными цветами. То есть кто-то принес с собой ручку красной, с красной пастой, или с каким-то необычным оттенком зеленого и тому подобное. В общем, даже если кто-то бы решил заранее подделать подписи избирателей и наблюдателей, то эта затея провалилась бы. Вот так, в общем-то, южные осетины защищаются от возможных фальсификаций. В общем-то, как многие здесь мне говорили, такая дотошность со стороны участников выборов даже к лучшему. Она не оставляет места для каких-то выступлений массовых, обвинений в фальсификациях со стороны тех, кто не пройдет в парламент. Правда, при этом все оговариваются, если, конечно, ЦИК не выкинет какой-нибудь фортель за оставшееся до подведения итогов выборов время. Но это мое мнение. Наверное, интересно было бы узнать и мнение непосредственного участника избирательной кампании, лидера партии ФДПС Вячеслава Габбозова. Я выбрал его в качестве респондента не случайно. Были случаи, когда его не допускали к выборам. когда его партия становилась жертвой откровенных демонстративных фальсификаций, как это было в 2009 году. Да и на этих выборах Вячеслава Габузова пытались снять с дистанции из-за того, что он якобы не проходит по своим заседлости. И практически половину предвыборной гонки, вместо того, чтобы вести агитацию, он доказывал в суде свое право на участие в выборах. И все же, вот, Вячеслав, как вы оцениваете эту избирательную кампанию? Я передаю трубку Вячеславу Габузову.
Добрый вечер. Ну, если не считать, так сказать, вот, то, о чем уже было сказано, что фактически большую половину предвыборной кампании нашей партии практически не удалось провести. В остальном предвыборная кампания проходила достаточно корректно, в спокойной обстановке. Голосование идет, вот сам Федор шло тоже у нас. Практически ни с одного округа не было нареканий от нашей ассамблеи, кроме округа номер 6, так называемого, дополнительного, где должны были голосовать граждане Южной Осетии, которые не имеют регистрации на территории Южной Осетии. Но нам сказали, что там по решению ЦИК, которое мы вот только получили, значит, граждане Южной Осетии, которые, значит, регистрировали в Ленигорском районе и в нескольких селах Дарского района, якобы тоже имеют там право голосовать. И вот этот вопрос у нас вызывает сомнения, ну, с ним мы будем разбираться. А в целом кампания прошла спокойно, нормально, и результаты, так сказать, мы были. И это была действительно кампания с наиболее низкой явкой избирателей, с достаточно серьезной апатией, особенно это заметно в городе Цхинвал, где значит, на 18.00 явка избирателей даже не составляла еще половины, 10%. Ну, в селах это было более, так сказать, активнейшее голосование.
Спасибо вам, Вячеслав. И если возможно... Да, Мурат. Мурат, у меня, к сожалению, у нас не так много времени осталось, поэтому, пожалуйста, у меня есть такой короткий вопрос. Есть ли какие-то у экспертов мнения по поводу того, кто может победить на этих выборах, какие-то прогнозы?
А, я понял. Значит, ну, практически все избирательные штабы всех партий сходятся во мнении, что первое место, скорее всего, займет партия «Единая Осетия», лидером которой является министр МЧС Анатолий Бедилов, которая, эта партия выступила с таким ярким, режущим слух лозунгов о воссоединении с Россией. В общем-то, дальше вот все штабы во мнениях расходятся. То есть кто будет вторым, третьим и так далее, здесь уже, как говорится, мнения звучат самые разные. Александр?
Мурат, и такой вопрос. Проводились ли экзит-полы и когда ожидаются результаты?
Экзит-полы проводились, их результаты я не жду, потому что проводили их структуры, аффилированные с некоторыми партиями, и это скорее не столько реальный экзит-пол, сколько какая-то непонятная, зачем нужная такая агитационная кампания. Поэтому экзит-полы проводили какие-то местная структура. Буквально за день, за два до экзит-пола набрали студентов, многих сняли с сессии. В общем-то, и качество этого мероприятия вызывает очень серьезные сомнения.
Александр? Спасибо, Мурат. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Цхинваля был наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня с утра обладатели паспортов самопроглашенной Республики Южная Осетия, проживающие в Северной Осетии, выехали в Цхинвале для участия в голосовании. Центризбирком не обладает точными данными о численности этой категории избирателей. Югоостинские партии вели во Владикавказе агитацию, чтобы привлечь их на свою сторону. Впрочем, проголосовать на специальном участке, открытом для них в Цхинвальской школе номер 6, смогли не все. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова разбиралась в причинах и выясняла, как избиратели, проживающие в Северной Осетии, добирались в Цхинвале.
Югоостинские избиратели, проживающие в Северной Осетии, выехали в Цхинвал ни свет ни заря. На автовокзале номер 1, откуда отъезжали автобусы с желающими принять участие в голосовании. К 9 часам утра я никого не застала. Как рассказали мне водители такси, последняя газель уехала у меня под носом. Один из моих собеседников, уроженец селения Бекмар, Знаурского района, земляк президента Тибилова, Зураб, пояснил, что хотел проголосовать за одну из партий. Жизнь вдали от родного села не мешает. мешает ему быть в курсе политических событий.
Знаете, какие партии баллотируются в парламент?
9 партий там.
Знаете, да. А какие перечислите?
Ну там Родина, ФДПС, Единая Россия.
Хотя бы лидеров можете их назвать?
Ну, лидеров там 9 человек.
Но вы их по имена не знаете?
Ну, так знаю, всех же по-настоящему знаю.
Ну так, за кого голосовать будете, не скажете?
Ни один Осетия, наверное, скорее всего. Один народ должен такой, одна Осетия должен быть.
По словам моего собеседника, в селении Бекмар сейчас проживает около 200 человек, но в домах нет ни газа и постоянные проблемы с водой, потому особого желания возвращаться у него нет. В надежде застать хоть один автобус с избирателями, еду в Нагир, селение на левом берегу Терека, основанное в 20-е годы прошлого века выходцами из Южной Осетии, бежавшими от карательных экспедиций Ноя Жордания. От Владикавказского вокзала, где я рассталась с Зурабом, до Нагира рукой подать. 5 минут и я уже на окраине селения, которое в народе называется Санта-Барбара. Здесь проживают беженцы из Грузии и Южной Осетии. Неизвестные лица еще 2 недели назад расклеили на остановках объявления, в которых сообщалось, что 8 июня с 7 до 9 утра желающим выехать в Цхинвал будет предоставлен транспорт. Информации об организаторах на объявлениях нет. Как рассказали местные жители, люди выехали рано утром. Застать мне и здесь никого не удалось. Политические симпатии нагирцев на сей раз разделились между Единством народа и партией НХАС. В центре села возле двухэтажного особняка несколько мужчин шумно играют в нарды. Здороваюсь и выясняю, что у 2 из них есть югастинские паспорта. Интересуюсь, почему же не поехали на выборы, говорит житель селения Нагир Гурам.
Я, значит, это узнал только вчера вечером, прочитал газету. Вот, нашу Северную Осетию прочитал, что завтра состоятся выборы парламента Южной Осетии. Вот. И я, как вам бы сказать, ни к этому не подготовлен. До этого были выборы президента. Мы, значит, поехали. А это я позавчера узнал об этом.
Да. О, а кто-то этому. Из ваших соседей или знакомых поехал?
Вот
да?
Засев Сквайси, вот здесь он проживает, он поехал вчера.
Товарищ Гурама, уроженец Цхинвала Виталий Бисаев, удивленно разводит руками, говорит, что узнает о том, что в Южной Осетии выбирают депутатов от меня.
А ну вы между собой не общаетесь, разве?
Общаемся.
Вас оба. Каких-то политиков вы знаете, кто баллотируется?
Даже не в курсе, кто баллотируется, кто забирается.
На голоса северо-осетинских избирателей рассчитывали многие югостинские партии. Во Владикавказе на Пушкинской улице 2 недели назад Единая Осетия открыла свое официальное представительство. Неофициальная агитационная работа велась и другими партиями. Офис Единой Осетии расположен в частном доме. На фасаде особняка закреплен баннер с символикой партии. Сегодня двери партийного представительства были закрыты наглухо. Опрашиваю соседей и узнаю, что рано утром отсюда тоже выехало несколько газелей с югостинскими избирателями. Уроженец селения Теделе Джавского района Борис Танделов живет во Владикавказе уже 40 лет. Он хотел поехать в Цхинвал, но не застав транспорт, передумал.
Но вы уже не поедете, да?
Нет, наверное, нет уже. Потому что на Шаду мне надо ехать. Шалик. Шалик надо ехать. А то бы я поехал.
А на какие изменения вы рассчитываете?
На хорошие изменения.
Что именно?
Хорошие, чтобы людям было хорошо. Все.
Полудню стало известно, что на участке номер 74 в 6-й школе Цхинвала избиратели, прибывшие из Северной Осетии, не смогли проголосовать. Работа участка оказалась заблокирована. Образовалась очередь из 300 человек. Сотрудники Центра избиркома объявили, что на этом участке могли голосовать лишь граждане Южной Осетии, не имеющие прописки. В официальных заявлениях глава Центра избиркома Белла Плеева не раз подчеркивала, что избиратели из Северной Осетии смогут проголосовать в специально отведенном для них участке в здании школы номер 6. При этом о прописке до дня голосования она не вспоминала. Впрочем, мой опыт общения с избирателями в Нагире показал, что никакой разъяснительной работы среди них не велось. Объявление о выезде в день голосования ЦИК разместил в газете «Северная Осетия» лишь накануне. С утра никаких ограничений для избирателей, приехавших из Владикавказа, не было. По официальным данным, к 2 часам дня на 74-м участке проголосовало 104 человека, как с пропиской, так и без нее. По утверждению моих источников, Центр избирком выступил со специальным заявлением После того, как на участок пришли сторонники одной из проправительственных партий, своим решением Центр избирком не допустил к урнам избирателей, способных повлиять на результаты голосования. Людям фактически указали на двери, рекомендовав ехать в отдаленные горные села по месту прописки. Решение Центр избирком политически мотивировано, считают мои источники. Большинство выехавших сегодня из Северной Осетии избирателей – это женщины и старики. Они проехали на автобусах 200 километров по горному серпантину с надеждой на то, что их голос значим. Впрочем, многие из них так и не смогли сегодня проголосовать. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 8 июня, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Председатель Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Южная Осетия Белла Плиева сообщила, что выборы в парламент республики можно считать состоявшимися. По данным, на 18 часов в голосовании приняло участие 50,47% избирателей. Это говорит о том, что выборы состоялись, сказала Плиева на пресс-конференции в информационном центре ЦИК. Генеральный прокурор Южной Осетии Мераб Чагоев сообщил Интерфаксу, что выборы на данный момент проходят без нарушений. В процессе голосования ни одной жалобы ни в органы прокуратуры, ни в суды пока не поступило. Все проходит в рамках закона без нарушений. Правоохранительные структуры работают в полном взаимодействии и следят за правопорядком, сказал он. В выборах принимает участие 9 политических партий. Для прохождения в парламент каждой партии необходимо набрать как минимум 7% голосов от общего количества избирателей. Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов принял делегацию Государственной Думы России во главе с зампредседателя Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Татьяной Москальковой, сообщает информагентство РЭС. В ходе встречи юго-осетинский лидер еще раз подчеркнул значимость сегодняшних выборов для Южной Осетии, выразив надежду, что будущий парламент станет работоспособным, сформированным из специалистов, способных эффективно решать поставленные задачи. Леонид Тибилов отметил, что во время подготовки и проведения выборов для всех политических партий республики были созданы равные условия. На равные условия политических партий в ходе предвыборной кампании указала и Татьяна Москалькова, которая подчеркнула, что выборы в парламент Южной Осетии проходят в полном соответствии с международными нормами и принципами демократии. Она также отметила важность присутствия международных наблюдателей в республике. Впервые они представлены в таком большом количестве. Во встрече также приняли участие председатель правительства республики Доминти Кулумбегов и его заместитель Эрик Пухаев. Евросоюз не признает проведение парламентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. С таким заявлением сегодня, 8 июня, выступила глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон. ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, как признано международным законодательством. В свете сообщения о выборах в отколовшемся регионе Грузии Южной Осетии 8 июня мы снова повторяем, что ЕС не признает конституционные и законодательные рамки, которые проходят эти выборы, приводит ее заявление РИА Новости. Посольство США призывает власти Грузии к объективному расследованию возможных фактов давления на участников выборов и агрессии в отношении сотрудников избирательных комиссий.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Спецоперация в ингушском селении Сагапши, в ходе которой был убит лидер ингушских боевиков, вызвала цепную реакцию целого ряда событий, среди которых задержание предполагаемого смертника, отмена и введение вновь режима КТО, нападение на сотрудников силовых структур. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Ликвидация лидера ингушских боевиков Артура Гатагазова была ознаменована отменой действия режима контртеррористической операции на всей территории Ингушетии. Разумеется, не стоит умалять успехи силовиков. В селении Сагапши среди убитых оказались не случайные люди, а те, кто действительно координировал действия местного вооруженного подполья. Но и без недостатков, которые не принято упоминать в официальных пресс-релизах, в этот раз тоже не обошлось. Вместе с домом, где укрывались боевики, обстреляли и частично разрушили соседний дом с мирными жителями. Семья Мухарбека Коригова более часа находилась в зоне обстрела, в результате которого из-за попадания предположительно нескольких минометных снарядов загорелся второй этаж их дома. Ни до начала спецоперации, ни во время ее проведения никто не попытался установить контакт с Кориговыми и принять меры к их эвакуации. Глава семейства на свой страх и риск принял решение вывести семью из горевшего дома, несмотря на то, что на улице шла интенсивная стрельба. По счастливой случайности мирные жители не пострадали. Еще один непонятный инцидент, косвенно связанный со спецоперацией Сагапша, произошел в Малгобекском районе 26 мая. Сотрудники полиции задержали всех членов семьи Артура Гатагазова, которые приехали из Самары в надежде, что им разрешат похоронить труп своего родственника. Они, конечно, поступили наивно, забыв о том, что согласно закону о борьбе с терроризмом, вероятность выдачи трупа маловероятна. Но это никак не может служить оправданием для их задержания. 9 человек, включая 3 женщин и малолетних детей, задержали на посту и заставили в Малгобекский отдел полиции. Через несколько часов одну из женщин и детей отпустили, остальных оставили дожидаться суда. О том, что их собираются судить, Гетагазова узнали только вечером следующего дня в здании городского суда. Еще большей неожиданностью для них стали обвинения в оскорблении сотрудников полиции. В итоге Мухмеда Кедагажева, 49-го года рождения, его жену, инвалида Петимат Кузикову и Саху Аздоеву Аллу оштрафовали на 500 рублей. А двум братьям, Зурабу и Ибрагиму Кедагажевым, присудили 2 суток административного ареста. Но и на этом проблемы у них не закончились. Из здания суда их снова доставили в отдел полиции, где сообщили, что в отношении братьев Гетагазовых будет возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков. Наркотики якобы нашли в машине, на которой Гетагазовы ехали из Самары в Ингушетию. Петимат Кузикова, оставив надежду похоронить убитого сына, бросилась защищать живых. Сначала она попыталась попасть на прием к главе республики. Но среди родственников убитых боевиков, приглашенных 28 мая на встречу с Евкуровым, Гетагазовых не оказалось. 3 июня женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека. Суть ее жалобы заключалась в том, что наркотики в машину подбросили, сыновей удерживают в ВВС незаконно, а адвоката к задержанным не допускают. 4 июня представитель ингушского омбудсмена посетил ВВС и встретился с братьями Гетагазовыми. Как выяснилось, с момента их задержания с адвокатом они действительно не встречались. Но и жалоб на применение к ним насилия у братьев не было. Эту же информацию подтвердил и адвокат, который смог встретиться со своими подзащитными сразу после визита представителя уполномоченного по правам человека. Тем временем в 14 населенных пунктах Ингушетии снова ввели режим КТО. Для восстановления статуса КТО с момента отмены действия режима понадобилось всего 3 дня. Последовавшие вслед за этим события стали как бы логическим подтверждением необходимости введения этой меры. 2 июня в Сувинском районе республики в результате подрывов фугасов пострадали 8 сотрудников силовых структур, один из которых впоследствии скончался. 6 июня в Назране неизвестные обстреляли силовиков, охранявших морг, в котором до сих пор находится несколько тел убитых в Сагапшах боевиков. В результате этого нападения, по официальным данным, ранения получили 4 сотрудника силовых структур. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Да, Тимур, спасибо. Сегодня совсем ровно получилось.
Да, не запинался.
Да. Ладненько, хорошего времени. Удачи.
Спасибо, до свидания. Вам тоже хорошего уикенда.
Спасибо, да, до свидания. Грузинское правительство предлагает ОБСЕ направить в Абхазию группу наблюдателей, чтобы они на месте проверили сведения, поступающие из Гальского района. Эта идея обсуждалась во вторник во время официальных встреч президента Швейцарии Дидье Бургхальтера в Тбилиси. До конца следующего года его страна будет председательствовать в ОБСЕ, рассказывает Олеся Вартанян.
У официального визита швейцарского президента было необычное начало. Рано утром Дидье Бургхальтер отправился в село Эргнете, чтобы пожать руки юго-осетинским и грузинским участникам ежемесячных встреч в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Там, на месте, он озвучил призыв как можно скорее возобновить схожие встречи в направлении Абхазии, которые не проводятся уже почти два года. Только после этого швейцарский лидер отправился на переговоры со своим грузинским коллегой. Представители официального Тбилиси заранее заявили, что главной темой встреч будет ситуация в Абхазии. Местные чиновники продолжают предупреждать о возможном обострении ситуации в Гальском районе. Тем самым, считают они, Россия попытается сорвать подписание соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, а также помешать дальнейшему сближению страны с Североатлантическим альянсом. Швейцарский президент отказался комментировать подобные опасения. Дидье Бургхальтер напомнил, что его страна выступает посредником между конфликтующими сторонами.
По этой причине мы не хотим высказывать наши суждения и делать очень-очень сильные заявления по какой-либо теме, против или в пользу какой-то из сторон. Мы стараемся найти самые лучшие возможности для того, чтобы помочь людям с обоих сторон.
Сказал швейцарский лидер. Его грузинский коллега не стал ограничивать себя подобными условностями дипломатии. Георгий Марквелашвили назвал возмутительным откровенное вмешательство России в абхазский кризис. Несмотря на это, он продолжает надеяться, что до насилия в Гальском районе дело все же не дойдет.
Я не думаю, что попытка наказать нас за наш европейский выбор приобретет такую форму. Как раз по этой причине мы столь внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация.
Сказал Марквелашвили. Грузинская сторона, по его словам, сильно ограничена в возможностях, когда речь идет о защите людей, проживающих по ту сторону административных границ. Как раз по этой причине Тбилиси попросил ОБСЕ отправить в Гальский район группу наблюдателей, которые бы на месте разобрались в ситуации. Швейцарский президент не исключил такую возможность. Дидье Бургхальтер сообщил, что ОБСЕ работает над созданием двух новых механизмов. Один из них как раз подразумевает отправку небольших групп наблюдателей в конфликтные регионы. Это будет происходить по запросу и согласию всех сторон, подчеркнул швейцарский лидер. Второй механизм, продолжал он, предусматривает формирование постоянной мобильной группы поддержки спецпредставителя ОБСЕ. Ее члены будут базироваться в штаб-квартире организации в Вене, но смогут свободно посещать регион, в том числе и де-факто республики. Мандат и другие детали работы двух новых механизмов находятся в стадии обсуждения. Тбилиси надеется, что швейцарским посредникам удастся добиться согласия сторон в самом скором времени.
Грузинская сторона заинтересована, что это произошло в очень краткие сроки. Мы думаем, что это вопрос, который очень болезненный и очень важный. И, опять же, это, как говорится, работа в Швейцарии, как они планируют это все, они будут говорить со всеми сторонами.
Это были слова советника грузинского президента Ванома Джавариани. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Варшаве на этой неделе президент США Барак Обама объявил о том, что запросит у Конгресса дополнительно 1 миллиард долларов на усиление американского военного присутствия в Европе и расширение программ военного сотрудничества с европейскими партнерами по НАТО. Рассказывает Михаил Егиков.
Прилетев в Варшаву по случаю 25-летней годовщины окончания коммунистического режима в Польше, Барак Обама заявил журналистам о намерениях укреплять обороноспособность стран Центральной и Восточной Европы. Президент США даже назвал священными обязательства своей страны перед членами и союзниками НАТО. Но речь Обамы не ограничилась одними лишь общими фразами. Лидер американского государства назвал сумму в 1 миллиард долларов, упомянув Грузию в числе стран, на оборонные нужды которых она будет потрачена.
Мы увеличим численность американского контингента, армии и военно-воздушных сил в Центральной и Восточной Европе и будем проводить их постоянную ротацию в союзных странах. Мы также будем более интенсивно сотрудничать с дружественными нам странами, такими как Украина, Молдова и Грузия, помогая укреплять их обороноспособность. Я буду просить у Конгресса выделить для этих целей сумму до $1 миллиарда. Это будет демонстрация непоколебимой поддержки Америки союзников НАТО.
В Грузии инициативу Барака Обамы встретили с воодушевлением. Госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили отметил, что выделение средств на усовершенствование оборонной техники важно не только с практической точки зрения. Петриашвили польщен и самим фактом поддержки Грузии Соединенными Штатами наряду с другими союзниками. Эксперт в вопросах безопасности Теона Акубардия, которая с недавнего времени занимает должность заместителя секретаря Совета Безопасности, говорит о тех аспектах оборонной сферы Грузии, на которые американской стороне следовало бы обратить особое внимание.
Самая большая проблема – это подготовка наших вооруженных сил. Помощь в этом компоненте просто необходима. Что касается технического оснащения, в первую очередь следует усилить противовоздушную оборону. Недостатки систем ПВО проявлялись у нас в августовской войне.
1 миллиарда всем не хватит, особенно учитывая ситуацию на Украине, которая по объективным причинам деньги сейчас нужнее. Так считает эксперт Торнике Шарашинидзе.
Часть суммы, которая достанется Грузии, вряд ли будет сколько-нибудь существенной. Главное, это совместные учения, которые, скорее всего, пройдут на нашей территории. Это очень хороший инструмент в усилении обороноспособности и яркий сигнал для России. В период учений Грузия будет так же защищена, как если бы была членом Альянса.
Как и другие специалисты, эксперт Ника Читадзе весьма заинтригован тем, какой кусок от общего пирога достанется Грузии. По мнению Читадзе, заинтересованность США в укреплении боеспособности именно грузинских войск достаточно высока, так что можно рассчитывать на довольно приличную сумму. По мнению эксперта, какой бы она ни была, для Министерства обороны с бюджетом в 660 миллионов лари помощь лишней не будет. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Эти темы в рубрике «Не круглый стол» с военными экспертами обсудила Кетти Бочаришвили. Ее собеседниками стали Александр Гольц из Москвы и Ираклий Аладашвили из Тбилиси.
Начать я хотела бы вот с чего. В Брюсселе работал наш коллега с грузинской службы Коба Ликликадзе, и он задал вопрос министру обороны Грузии Ираклию Аладашвили. Вопрос был таким. Случайно ли, на ваш взгляд, дестабилизация в Абхазии накануне подписания Грузии соглашения об ассоциированном членстве с ЕС, а также саммита НАТО в Уэльсе, с которым Грузия так или иначе связывает свои ожидания по дальнейшему сотрудничеству с Альянсом? И вот что ответил Ираклий Аласани.
Этот вопрос был детально рассмотрен на моей встрече с Андерсом Фог Расмуссеном. Я ознакомил его с ситуацией, которая в данный момент сложилась в Абхазии и Цхинвальском регионе. У нас абсолютно единое мнение, что это последовательная политика России – поддерживать в соседних республиках только тех людей, которые лояльны по отношению к ней самой. Они сумели заменить этими людьми и власти в непризнанных республиках. Я скажу, что это в первую очередь льет воду на нашу мельницу. Необходимо, чтобы НАТО и Евросоюз проводили единую, активную и в хорошем смысле агрессивную политику и сами создали новую реальность. А новая реальность подразумевает полную интеграцию Грузии в евроатлантические структуры и усиление обороноспособности Грузии.
Это был Ираклий Аласани. И я хочу повторить вопрос моего коллеги для Александра Гольца. Александр, как по-вашему, есть связь между этими событиями?
По-моему, нет. Насколько я честно скажу, что я не великий специалист внутри абхазской политики. Но то, что я читал и редактировал, говорит о том, что обе противоборствующие стороны в Абхазии, страстно желают, демонстрируют, позиционируют себя как ярые сторонники российского участия в делах республики. И, собственно, конфликт заключается в том, кто из них будет делить те деньги, которые поступают в Абхазию из России. Здесь нет, в этих событиях руки Москвы уж точно нет.
То есть и далеко идущих планов о присоединении к России тем более, да, таких настроений нет?
Ну, всяко может быть в современной России, но пока что ничего подобного не просматривается.
Несмотря на то, что премьер-министр Грузии отрицает такую тоже связь между этими событиями, в Грузии, тем не менее, есть политики и эксперты, которые считают, что новые власти в Абхазии, лояльные к России, будут способны, скажем так, на любые действия, которые в будущем будут грозить присоединением этого региона к России. Ираклий, вы считаете это возможным?
Да, я считаю это возможным, потому что господин Голд, в принципе, прав был, когда сказал, что ни одна сторона из Абхазов, они, конечно, пророссийские, не любят Грузию, это ясно. И то ясно, что те деньги, которые доставляются из Москвы, кто больше возьмет, вот в чем главный вопрос. Но то, что Абхазия, оккупированная Абхазия и оккупированный Семеновский регион, рано или поздно станут, сойдут они в России, это уже ясно. Это после Крыма уже стало ясно. Все будет действовать более быстрыми темпами.
Как вы считаете, каким может быть механизм?
А механизм какой может быть? Скажу, что народ Абхазии, народ Южной Осетии, они хотят присоединять Россию. И все. И никто не скажет о том, сколько этих человек, беженцев из этих мест. Об этом уже никто не будет думать.
Александр, у меня к вам теперь вопрос. Премьер-министр Гарибашвили сказал сегодня, что Грузия в числе тех стран, которые умудряются придерживаться западного курса и при этом налаживать отношения с Россией. На ваш взгляд, при том, как развиваются события у Грузии, есть действительно шанс восстановить с ней полноценные дипломатические отношения?
Вы имеете в виду дипломатические отношения с Россией?
Да.
Ну, я думаю, что такой шанс есть, поскольку вот я не очень согласен с коллегой, понимаете, вот все время присоединять какие-то территории, это симпатично для того, чтобы демонстрировать себя электорату, но очень накладно для бюджета. И, как считают некоторые аналитики, нынешние события в Абхазии произошли именно из-за того, что в результате присоединения Крыма у России просто нет достаточно денег, чтобы поддерживать режим в Абхазии. И Москва стала сокращать свои дотации, что привело к тому, что взбунтовалась некоторая часть населения, которая оказалась лишена такой подпитки. Вот я, собственно, веду речь о том, что у Грузии, в случае, если она будет придерживаться рациональных подходов, и не стараться задирать Россию по любому поводу, у нее есть шанс, по-моему, наладить отношения с Москвой.
Даже при том, что она целенаправленно стремится к сближению с НАТО и к подписанию документа об ассоциированном членстве с Евросоюзом.
Понимаете, это грузинские политики и ваши эксперты могут рассказывать друг другу о возможности ассоциированного членства в НАТО. Существуют вполне внятные документы у натовцев, которые говорят, что страна, которая имеет территориальные проблемы, не может быть членом НАТО. Точка. И поэтому можно сколь долго убеждать себя в противоположном. Россия, проведя довольно гнусную операцию, для меня в этом нет сомнения, спровоцировав Грузию на войну, но она добилась своей цели. Грузия в обозримом будущем не будет членом НАТО.
Но, тем не менее, вот и Ангела Меркель, и некоторые другие лица в альянсе говорят, что найдутся другие какие-то способы приблизить Грузию к НАТО.
Опять-таки, приблизить можно сколь угодно долго, приближать, придумывать ассоциации, партнерства и так далее. Базовый вопрос заключается в том, распространяется на Грузию 5-я статья НАТОвского договора или не распространяется. Намерен Североатлантический альянс дать Грузии гарантии безопасности или не намерен? И я не могу сказать, что я испытываю от этого какие-то хорошие чувства, но реальность такова, что на Грузию не очень долгое время. То время, которое захватит нашу с вами жизнь.
Спасибо. Иракли, и у меня к вам вопрос. Тем не менее, вот решение Барака Обамы выделить средства на повышение обороноспособности стран Восточной Европы воодушевило Грузию. Она ведь серьезно обеспокоена, вот мы говорим об этом вопросом собственной безопасности, и даже помогает в военных операциях соразмерно своим силам. Насколько реально, что Альянс может обеспечить это, если Грузии постоянно указывают на ее место и просят подождать, то есть обеспечить безопасность, я имею в виду. На что она может рассчитывать? Только на повышение обороноспособности с помощью?
Если Америка захочет, конечно, поможет. Грузии так же, как НАТО, если захочет, Грузия станет членом НАТО. Это все зависит от НАТО. К сожалению, вот этот процесс очень медленно идет. А то, что американцы, если хотят помочь, есть двухсторонняя договоренность между Грузией и Соединенными Штатами еще 2012 года о военно-техническом сотрудничестве. Так что все это уже есть, это договор, спасибо, и это соглашение, так что ничего не мешает. Главное, что американцы это захотели, и американский президент.
Спасибо. Я напомню, что в некруглом столе сегодня у нас участвовали военные эксперты Александр Гольц из Москвы и Иракли Аладашвили из Тбилиси.
С экспертами беседовала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Безусловно, в центре общественного внимания в Абхазии по-прежнему остаются перипетии бурных событий предыдущей недели, приведшие к отставке Александра Анкваба, а также прогнозы относительно исхода досрочных президентских выборов 24 августа. Но жизнь продолжается своим чередом, и внимание отдельных групп людей привлекают и иные, более частные проблемы. Рассказывает Виталий Шария.
Полемика, о которой я хочу рассказать, началась с публикации в газете «Республика Абхазия» заметки ее сотрудницы под заголовком «Стоит ли так часто переименовывать улицы?». Вопрос резонный, только с примера автор начала явно неудачного. До сих пор, пишет она, главная столичная улица, переименованная в проспект Леона, для многих из нас, горожан, остается улицей Ленина. И не потому, что не можем запомнить новое название. Просто эта улица знаковая, центральная, с устоявшимся давним названием, которое на слуху и у сухумчан, и у гостей столицы. Конец цитаты. Логика странная, основанная на чисто субъективных ощущениях, прокомментировал ее слова в газете «Эхо Абхазии» в публикации «Снова уличные бои» сотрудник Федерации независимых профсоюзов республики Алексей Губас. Многие горожане, особенно старшего поколения, действительно с трудом привыкают к новым названиям улиц. Некоторые до сих пор упорно говорят «Леселидзе» вместо «Абазинская», «Карла Маркса» вместо «Инал», и так далее. И что теперь делать, переименовывать их обратно? Что касается проспекта Леона, то, на мой субъективный взгляд, это название как раз закрепилось быстрее и проще многих других новых. Конец цитаты. Наконец, о самой болезненной теме. После публикации названной заметки в Республике Абхазия в эту газету дважды обращались авторы коллективных писем, которых возмутило то, что ее автор обошла в ней вниманием тему переименования несколько лет назад Бзыбского шоссе в Сухуми, вызвавшего бурные протесты в Бзыбской Абхазии, хотя она писала о том, о чем хотела написать. Теме же этого переименования в свое время уже было посвящено много публикаций в разных изданиях, не согласных с ним. Конечно, власти республики и столицы совершили тогда грубейшую ошибку, всесторонне не обдумав принятое решение о переименовании Бжипского шоссе. Воздать дань памяти одному из руководителей Абхазии советской эпохи Борису Адлиба можно было, и переименовав какую-то другую улицу города. Этим же переименованием были задеты чувства тысяч и тысяч жителей Бжипской Абхазии, что вылилось в десятки протестующих писем во властные структуры. И что было делать властям? Переименовывать обратно? Но это бы вызвало возмущение многих других людей. Пошли на компромиссное решение. Восстановили название части шоссе. Но это, как видим, удовлетворило далеко не всех. Словом, семь раз отмерь, один назови. С другой стороны, когда сталкиваешься с некоторыми любителями бесконечно и бескомпромиссно полемизировать на тему о переименованиях, невольно думаешь, их бы энергию да в созидательных целях. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.